Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам. Как всегда, мы в нашей передаче пытаемся посмотреть на точки пересечения, увидеть, как же развивается иудео-христианский диалог, погрузиться, как мы говорим, в интересный, яркий, контрастный еврейский мир. Ну, не только еврейский. Но еще раз, шалом. Сегодня мы решили поговорить на тему, так я назвала ее, прошлое и будущее, потому что, на мой взгляд, будущее неотъемлемо от нашего прошлого. Вот каким образом нам это прошлое пересматривать, почему все-таки это так необходимо, как над ним работать. И на самом деле мы еще поговорим обо всем этом в контексте события, которое произошло совсем недавно, в январе. Был молитвенный марафон, в котором принимало участие большое количество российских церквей. И какое послание было у этого марафона, как это связано с нашей темой, вот об этом вы узнаете прямо сегодня, прямо сейчас, поэтому не переключайтесь. Будьте с нами, готовьте свои вопросы, комментарии. И давайте сейчас представим гостей в нашей студии. Мне очень приятно, что напротив меня сидят два замечательных человека. Давайте начнем со Светланы Каргашинской. Света, шалом.
Шалом.
Светлана – психолог, семейный служитель. И я думаю, что вот вместе со Светой мы сможем как раз ответить на этот вопрос, для чего же нам в прошлое возвращаться и как с ним работать. Или, может быть, не нужно возвращаться туда. Даже есть, знаете, такое выражение, вот не оглядывайся назад, не смотри назад, не уходи в прошлое. Вот насколько это выражение соответствует все-таки действительности и реалиям, тоже об этом поговорим. И с удовольствием представляю Кирилла Кондратьева. Кирилл, также шалом.
Шалом, Татьяна.
Кирилл – директор по работе с церквями в фонде «Венезер» и член рабочей группы иудео-христианского диалога. Рада еще раз, скажу, вас приветствовать.
Взаимно.
Итак, друзья, мы на волне, мы в общении, мы с вами онлайн. Пожалуйста, смотрите нас, слушайте, пишите. Сегодня мы говорим о молитвенном марафоне, который проходил в январе этого года. Мы говорим о том, почему же нам нужно в прошлое или не нужно возвращаться, как оно влияет на наше будущее, потому что этот марафон был посвящен неделе памяти жертвам Холокоста. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами в нашу студию вернемся, поэтому еще раз говорю, не переключайтесь, настраивайте свои сердца, и буквально через несколько секунд мы начинаем. За микрофоном Татьяна Ваганова.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы начинаем нашу передачу. Говорим мы о прошлом и о будущем, как это взаимосвязано друг с другом, и рассуждаем об этом в рамках происшедшего события молитвенного марафона. Кирилл, ну давайте с вас. Да, молитвенный марафон – действительно событие знаковое, потому что такого у нас еще не было, когда огромное количество церквей, объединенные вот одной идеей, одним посланием, сделали такое мощное заявление, можно сказать, на весь мир. Вот о чем это было заявление?
Ну, наверное, я начну с того, что этот марафон, как вы правильно заметили, он прошел впервые 30 января. Если говорить о самом марафоне, то его идея – это, конечно же, послать такой мессендж в сторону Израиля, то, что церкви сегодня, они не безучастны к тому, что там происходит, к судьбе Израиля, к тому, как он формируется, к тому, как наполняется народом, потому что мы знаем с вами и из Священного Писания, потому что Бог так сказал, что «соберу свой народ», и по факту мы видим, как народ возвращается, и мы понимаем, что это не просто какой-то исторический процесс, но это большое духовное действие. А духовное действие без Бога, оно никогда не совершается. И церковь видит это, более того, участвует в этом. Многие пастора и служители хотят быть частью вот этого большого благословения. И, конечно же, объединились мы вот именно по этой самой причине.
Но... Ну, давайте здесь, может быть, немножко остановимся, потому что вот, вы говорите, большое количество церквей и служителей хотят в этом участвовать. Вот, скажем, насколько этот порыв, он был мгновенен, то есть моментален, или нужно было готовить какую-то определенную почву к тому, чтобы пришло осознание того, о чем вы говорите?
Ну, осознание не приходит быстро. Конечно, прошло очень много лет. Понадобилось много лет даже церкви, чтобы осознать, понять. Были отдельные церкви, которые были, наверное, такую фразу скажу, в теме Израиля, да, которым это было ясно и понятно. Но большинство церквей, конечно, шли какой-то параллельной дорогой относительно этой темы. Но не увидеть сегодня это никак невозможно, потому что, я имею в виду, вот то, что происходит сегодня в Израиле, то, что народ собирается, то, что по факту есть это государство, и долго выдерживать эту паузу, молчание, наверное, бы не получилось у церкви, конечно же. И многие стали задавать вопрос, а как я могу тоже, поучаствовать в этом, да? И я думаю, вот это сознание, оно пришло. Может быть, еще пару слов, Татьяна, я хочу сказать о том, что на протяжении долгого времени, был такой какой-то вакуум информационный, да, и то, о чем я думал, как вообще вот эти вот взаимоотношения между евреями и христианами могли бы когда-то бы начаться, потому что действительно мы все шли параллельными дорогами. Но в 2010 году появился такой удивительный проект, он называется «Иудейско-христианский диалог». Вот ему уже летом будет практически 10 лет, можно сказать, да?
Мы вас с этим поздравляем, искренне.
Да, спасибо большое, да. И вот в рамках этого проекта как раз и появился марафон.
Вот марафон был посвящен неделе памяти жертвам Холокоста, да, то есть то, вот о чем вы сейчас сказали, одно из посланий, что обратите внимание, народ, еврейский собирается на своей земле, и это важно для церкви, потому что согласовано это с Писанием, но вы все-таки обозначили такой основной, доминирующий такой мессендж, послание этого марафона, это все-таки неделя памяти жертв Холокоста, то есть почему вы сделали именно на этом акцент?
Действительно, марафон был приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста, это так. Но почему? Потому что нельзя было переступить этот рубеж, нельзя было предать забвению вот ту трагическую историю еврейского народа, так как будто этого не было. Просто будем молиться, будем радоваться, все замечательно. Конечно же, нет. Ведь на самом деле государство Израиль, оно тоже появилось именно после Холокоста, не до, не во время, именно после Холокоста. И когда появилось государство Израиль, и вообще стало возможным его появление, именно по той самой причине, что народ притесняли, что убивали, уничтожали. И поэтому, конечно же, появилась такая возможность, появился шанс такой у Израиля. И мы знаем, что когда собирался ООН, и именно там было принято решение, чтобы государство все-таки быть. Но мы также, как христиане, обратили на это внимание. И чтобы не предать забвению вот этой чудовищной катастрофе, конечно же, мы поднимаем этот вопрос, мы говорим, что мы стоим рядом с Израилем, что мы пытаемся сохранить память, и это нужно, необходимо делать не только относительно еврейской темы, относительно даже вот нас, россиян, потому что мы тоже столкнулись с такой трагедией, когда нацисты уничтожали и наш народ в годы Второй мировой войны. Поэтому это все вместе сливается в одно единое целое, и нести эту память, сохранять ее, и сделать такое заявление, такой манифест, чтобы подобный трагедия больше не повторилась. Мы хотели повлиять на это также в положительном смысле.
Меня очень радует, что эти зерна упали все-таки на проработанную почву. Слава Богу, это ваш труд, и вот он плод, потому что столько времени, и я вижу отклик очень многих церквей, потому что марафон проходил просто в таком широком диапазоне, да? Угу. Обозначьте его, пожалуйста.
Диапазон был очень широкий, это вся Россия. С Комодорских островов начиная, там есть такой народ, алеуты там живут, о котором я, в общем-то, даже и не знал, если бы не марафон. Хотя, казалось бы, открой карту, посмотри на географию нашей страны. Камчатка, Дальний Восток, Чукотка, Хабаровский край, Забайкалье, Сибирь, Урал, Центральная Россия, Калининград. И для меня примечательно не то, что вот есть такой масштаб, а для меня примечательно то, что когда мы делали обзвон, предлагая церквям все-таки стать частью этого марафона, ну, я так скажу, навскидку 2-3%, наверное, воздержались. Это не был такой категоричный отказ, просто вот некоторые воздержались. Но 97%, я с уверенностью могу сказать, откликнулись и сказали, да, мы будем в той или иной форме участвовать в этом марафоне. И меня самого это очень вдохновило.
Вот прям вы сорвали слово с моих уст, да, меня тоже очень вдохновило, и масштабность, кстати, да, и готовность церквей вот принять участие в этом важном знаковом действии. Но, Свет, я вот у тебя хочу спросить, потому что по некоторым церквям, вот мы знаем, и в Москве проходили мероприятия, тоже как раз посвященные Дню памяти жертв Холокоста, и у нас в церкви, в Церкви Божией в Царицыно, также это мероприятие было. Вот скажи, пожалуйста, ты почему на него пошла лично?
Я пошла, потому что мне интересна тема взаимоотношения Израиля и церкви. У меня есть друзья, наши друзья хорошие, Алексей и Светлана Федина, которые тоже трудятся в этом служении и помогают налаживать диалог между израильским народом, между евреями, между церковью, которые ведут достаточно активную, скажем так, информационную поддержку этого служения в нашей церкви. Вот. Эта тема меня заинтересовала, я на нее пришла, мы были вместе с супругом. Скажу честно, что та цель, о которой вы говорили по поводу влияния, оказания влияния, на самом деле она осуществилась, то есть было оказано влияние на нас. Там были многие пасторы, служители, вот лично из нашей церкви, да, Церковь Божия в Царицыно. И вы знаете, наверное, я раньше... не до конца, наверное, осознавала тот размах трагедии, да, которая произошла во времена Холокоста, и меня это до глубины души поразило, тронуло, когда были показаны фильмы, были показаны ролики о том, что происходило, и когда ты смотришь эти кадры в 21 веке, и кажется, как это вообще могло произойти среди человечества. То есть это антигуманно, античеловечно. Вот. И также, на что я обратила внимание, то, что современное поколение, потому что там был снят видеоролик, и задавали вопрос молодым современным людям, подросткам 16-18 лет, о том, вы знаете, что такое Холокост? И там были такие ответы, по-моему, что это чай или еще что-то.
Клей для обоев.
А, клей для обоев. Версия такая, да. Вот, то есть как бы
клей для обоев прошумел вообще несколько лет назад, да, девочек специально после возили в лагерь для того, чтобы они посмотрели, что это за клей, из кого этот клей делали. Да.
Вот на самом деле, как бы вот этот ролик там и показывали, и обидно и больно то, что современное поколение, оно не знает об этой трагедии, оно не знает этих названий, этого происшествия. Я считаю, что это обедняет нас как нацию, как народ, закрывать глаза на эти вещи, не знать свою историю, не знать историю развития мировую, потому что мы не сами по себе живем. Мы люди социальные, мы живем в обществе, и наше государство, оно не единственное на планете, есть другие государства, как нам друг с другом взаимодействовать, как в будущем избежать таких ужасных трагедий.
Да, ты упомянула, что смотришь эту хронику, в 21 веке, задаешься вопросом, как это могло возникнуть, и оно, действительно, этот вопрос, доминирует. Вот даже выставка, которая проходила, на которой я была, спасибо очень большое, что вы ее организовали, пригласили замечательного историка, она и называлась «Как человек мог допустить такое?», потому что мы говорим, что это произошло... Друзья, не в X, не в IX веке, не в античное время, языческое, когда человеческая жизнь практически ничего не стоила, я говорю, хотя там была тоже своя идеология, но это произошло буквально недавно в христианском цивилизованном обществе, прогрессивном, и это свершилось. И я думаю, насколько нам сейчас вообще важно, для каждого человека, правда, внутри себя задать этот вопрос. А как вообще это могло свершиться? Как это допустили? И я бы сказала так, что на самом деле есть темы, которые неудобны для обсуждения, церкви в том числе. Потому что если мы говорим о Холокосте, мы понимаем, что это антисемитизм, и мы уже говорили неоднократно, что это церковный антисемитизм, который сеялся на протяжении тысячелетий и была создана, вот как я говорю, вы создавали почву хорошую вот к тому, чтобы в необходимый момент, в свое время, да, были принесены плоды, они пришли, положительные в данном случае. Мы начали с этого разговор. А здесь мы видим страшное разрушение, потому что церковь занимала активную позицию антисемитскую. Может быть, кто-то это не знает, но я считаю, что не знать это, ну, в каком-то смысле даже преступно. Вот скажи, пожалуйста, вот как психолог, например, почему все-таки нужно знать прошлое? Почему оно вообще так важно для человека?
Ну, я немножко тоже поизучала эту тему для себя, потому что она стала для меня интересной, как это могло действительно произойти в христианском мире, в христианском сообществе, в Европе, как это было допущено, да, уничтожение людей другой национальности. Я, конечно, не историк и могу какие-то вещи сказать, ну, скажем так, с обывательской, да, точки зрения, если что, Кирилл, тогда вы меня подправите, вот, но то, что произошло, оно же формировалось, то есть это же не произошло, там, не знаю, там, одномоментно, вот, раз, и было принято такое решение, нет, то есть была сформирована определенная политическая система, была сформирована определенная религиозная система, люди верили и имели определенные ценности и убеждения в то время. И их ценности и убеждения, они были сформированы, соответственно, тоже более прошлым историческим контекстом. Поэтому отделять, ну, скажем так, христианский мир того времени, 40-х годов, от всей многовековой истории нельзя. То есть нужно понять, почему и как оно развивалось. Потому что на самом деле вот эти вот настроения антисемитские, да, против еврейства, они же начались еще практически с новозаветного времени. То есть если копнуть как бы туда, почему? Потому что когда пришел Христос, появились ученики, появились апостолы, они были евреи, они были израильтяне. Христос умер, воскрес, ушел на небо, ученики остались. Начало распространяться учение, христианское учение. Кто начал гнать первых учеников? Первые, ну, гонения, они были, ну, среди иудеев, да, среди иудейского народа. И потом, когда уже стали преследовать христиан Римской империи, опять же таки есть такие сведения о том, что докладывали им о том, кто является учениками Христа, именно евреи, иудеи. И еще как бы получается с того момента пошла вот эта вот вражда между иудейством и христианством. Правильно я? Ну, как бы ничего от себя не наговариваю.
Я бы, может, чуть-чуть бы добавила, да, давай, что как бы основной водораздел произошел после, ну, это мы сейчас прям вообще, конечно, в церковные такие дебри уйдем, но, может быть, все равно это важно озвучить, это при восстании Бар-Кокбы, потому что когда этот человек объявил себя мессией, и, соответственно, под его руку встали там раввины, большая часть иудейского сообщества, то есть христиане отказались в этом участвовать именно потому, что они не могли просто встать за человеком, который объявляет себя мессией, потому что для них мессия уже пришел, и это Иисус Христос. И они не согласились участвовать в этом восстании, иудеи, соответственно, восприняли это как антипатриотическое проявление, и вот здесь произошел такой основной водораздел между иудеями и христианами, потому что до этого все-таки еще какие-то попытки какого-то понимания, какого-то сотрудничества они были, несмотря на то, что все о том, что ты говоришь, это действительно так и есть. Было очень тяжело иудеям принятие христиан именно с их уже утверждением, что Христос – Мессия, уже свершилось это событие. Многие были с этим не согласны по разным причинам, да, но просто это не совсем тема нашего разговора, чтобы мы не застревали. Давай немножко вот поближе к 40-м годам, то есть когда, понятно, как уже сказали, церковь занимает антисемитскую позицию, значит, там вспоминаем и некоторых святых отцов, которые этому способствовали, все время достается от меня Мартину Лютеру, Господи, прости, пожалуйста. Вот, очень, как бы, с одной стороны, симпатизирую этому человеку, потому что он был яркий, харизматичный, искренне верующий, очень много сделавший для Божьего дела, с другой стороны, человек, который заблуждался именно по отношению к евреям. Вот я смотрю, так очень интересно, некоторые люди, знаковые личности в христианстве, берут на себя иногда вот роль, превышающую на самом деле их полномочия, которые им отведены. То есть вот очень многие пытаются быть адвокатом у Бога, вот решать какие-то вопросы за Него. И хотя вроде бы вот читаешь и понимаешь, ну, черным по белому написано, что оставьте, пожалуйста, как апостол Павел писал в послании к римлянам, оставьте этот вопрос между Богом и иудеями, что у Бога есть свои планы, что придет время, и действительно будет покаяние иудеев, приход к ним, объяснение даже, почему сейчас нету вот этого массового обращения, но как будто бы все это не читается. Почему? Потому что есть внутри какое-то свое убеждение, свое видение, и, наверное, здесь уже, ну, не то что неважно, но, наверное, настолько это видение человека поглощает, что уже Божье видение отходит на какой-то другой план. В общем, я просто к тому, что вот в 40-е годы, это абсолютно правильно сказал, все это началось, но не с одного мгновения. Вся вот эта накопительность тысячелетняя, вот она очень интересно локализовалась как раз у национал-социалистов, и я хочу сказать, что когда они пришли путем демократических выборов, их же выбрало большое количество немцев, как раз они же победили, никто власть не захватывал насильственным образом, но они победили еще потому что они заведомо говорили о том, что они христиане. И очень большая часть, даже вот очень интересно, я читала документы, где, например, говорится, что там вплоть до чуть ли не окончания войны, там 41-й уже год, до 42-й, и большая часть людей, которые как раз входили в эту партию, они являлись прихожанами католической и протестантской церкви, отдавали десятины и так далее, то есть заявляли о себе как о верующих людях. И, собственно говоря, на протяжении даже всей вот всей истории, когда Гитлер был у власти, его отношения с религией очень неоднозначные, потому что историки и свидетели, очень много документов, и они пишут, что в своих речах он никогда, например, не называл себя атеистом, он никогда не отказывался от христианства, с одной стороны, с другой стороны, то есть там, понятно, его идеология, его действия, они, естественно, антихристианские и разрушительные, и там также есть много свидетельств, говорящих о том, что это был политический ход, потому что он прекрасно понимал, что церковь – это власть. И вот это вот самое начало, вот это где-то 30-й год, да, 33-й год, если мы даже посмотрим на Италию, да, начало вот фашизма, то есть там Муссолини вообще просто возносил до небес христианскую церковь и говорил, что фашизм и христианство, они, можно сказать, одно, они не могут существовать друг без друга. Это потом уже фашистская Германия заявляет, опять же, не от лица Гитлера, а Бормана там и других, что христианство и фашизм, они несовместимы друг с другом. Ну, то есть я еще, причем, хочу сказать, вот, кстати, к чести протестантской церкви, что если, например, католики, они, начиная где-то с 33-34 года, подписывают соглашение с Рейхом, что они как бы вот так тесно сотрудничают. Ну и понятно, я уверена, естественно, что это был тоже отчасти политический ход. Церковь пыталась таким образом себя сохранить, что было не как в Советском Союзе, чтобы всех не поставили к стенке и не расстреляли, с одной стороны. С другой стороны, вот насколько возможно вот было сделать подобный ход, когда ты подписываешь соглашение, когда ты понимаешь, что вот эта машина, она начинает работать, она запустилась, и ты подписываешь договоры с преступниками, ну, для того, чтобы якобы спасти себя. Вот правда, я никого ни в коем случае не хочу осуждать. Мне просто сразу вспоминаются слова Христа, когда он говорит, что тот, кто пытается сберечь свою душу, тот потеряет ее. И оно, по сути, так и получилось. Вот в этом плане церковь, она находится, ну, в неком таком провале. Вот они попытались себя спасти, но они потеряли. И потеряли очень многое. Протестанты, кстати, вот именно лютеранская церковь там раскололась на две части. То есть одна часть тоже присоединилась к нацистам. Ну, как присоединилась? К сотрудничеству, скажем так. К некому тоже такому... содействию, а вот другая часть, они активно просто были такими антифашистами, они выступали, они, значит, присоединялись тоже к, там, к подполью, к союзникам, и очень там многие тоже пострадали, но хочу сказать, что в какой-то момент произошел, конечно, перелом, и огромное количество и католических тоже священнослужителей, они буквально своей жизнью они выкупали и евреев, потому что прятали их и в молитвенных домах, и в кирхах, и огромное количество тоже священников было расстреляно. Просто вот все я к чему, что действительно ведь все начинается не сразу, не вдруг. Вот начинаются какие-то поступательные движения, идеи в воздухе начинают бродить. И здесь как-то, наверное, надо понять вообще нам сейчас, в том числе, вот как на все это, как на все это реагировать, с чем возможно выходить на какой-то компромисс, а где компромисс просто невозможен. Невозможен, чтобы вот не было такого, вот, что случилось совсем недавно. И вот хочу сказать, почему вот и Кириллу, и тебе, Светлана, тоже вопрос, почему в церкви вот этот исторический фрагмент, важный такой, на мой взгляд, он не пересматривается как должно. Вот, опять же, на мое ощущение, и не просто ощущение, а даже вот и действо, да, то есть нигде не видно каких-то серьезных работ, каких-то круглых столов, каких-то заявлений, еще что-то. Все как-то прошло, все закончилось вроде бы, вот. Ну и вот сейчас, да, вот мы вспоминаем через молитвенный марафон о Холокосте, а кто-то смотрит на это и задается вопросом, Господи, зачем это, к чему это? Но мы же в этом участвовали, не участвовали, в конце концов, мы же никого не расстреливали и на костер не вели. Как вот на это ответить?
Ну, я бы ответил так.
Извините за мой такой длинный монолог.
Ничего страшного. Что историческая церковь, она допускала ошибки своего времени. И, конечно же, должна быть какая-то оценка тому, что происходило тогда. Я никоим образом не хочу повесить вину на церковь, потому что сама церковь не участвовала в этих преступлениях, которые устроили нацисты. Но был период...
А молчание – это не преступление своего рода?
Был период неведения, незнания, потому что не было даже такой концепции, что еврейский народ имеет какое-то важное значение. На них смотрели как на христопродавцев, как на людей второго сорта. И, конечно же, вот когда нет такой базы теологической, серьезной, то человек, он дезориентирован по жизни. Я уверен абсолютно, что антисемитизм как явление, да, такое античеловечное, о чем Светлана сказала, имеет именно христианские корни. Понятно, что не было бы такой у нацистов ненависти к евреям, если бы здесь не была бы заложена теологическая составляющая. Это да, мы это никак не отрицаем. Но что касается нашего времени сегодня, то больше и больше мы начинаем об этом говорить. Мы живем в период осмысления, и если сегодня не уделяется достаточного времени и значения, чтобы поговорить о вот исторических вот этих моментах, да, то это не значит, что этого не будет завтра. Вот мы как раз нашими молитвами хотели, или нашей манифестацией, повлиять не только на еврейский народ, но сделать такое заявление для христианства, чтобы все-таки обратили внимание на Израиль, обратили внимание не только на современный, что вот он как раз только поднялся из ниоткуда. Конечно же, чтобы обратили внимание на то, что было и в прошлом в том числе. И я считаю, что забыть прошлое никак невозможно для людей. Человек забывает прошлое только по одной причине. По причине невежества и нежелания, и отчуждения. Но Бог так сотворил человека, чтобы память была неотъемлемой частью жизни человека. И если... В церкви есть какие-то пробелы, какие-то темные пятна. Об этом нужно говорить, опять же, для того, чтобы повлиять на будущее, чтобы не было таких ошибок. Церковь несет, конечно же, какую-то вину, понятно, может быть, не такую большую, как, скажем, сами нацисты, это естественно. И правильно, Татьяна, вы сказали, что молчание – это тоже преступление, да, но мы не можем сейчас однозначно сказать вот такую четкую причину этого молчания. Вот я это, например, понимаю как просто незнание, просто неведение. Вот это мое такое мнение, конечно, оно субъективное.
Ну, например, да, когда у Гитлера была идея создать именно немецкую церковь, и практически протестантов, ну, чуть ли там не силком заставили объединиться в эту немецкую церковь, и вообще идеи были такие, что из церкви, ну, они не новы, как раз мы и говорим, да, они не новы, для кого-то, может быть, это было в новину, но мы понимаем, что это не новая идея, чтобы абсолютно вытеснить все еврейское из церкви. Во-первых, объявили там апостола Павла персоной нон грата. Во-вторых, значит, у нас Христос стал арийцем. Вот. И вообще идея создания христианства, она как бы была привлекательна именно уже в таком переработанном виде, в суррогате, то есть когда там не стало бы ничего еврейского. То есть вот тогда эта церковь могла бы иметь право на существование. И то, наверное, тоже до какой-то поры и времени. Но все-таки я вот соглашусь с тем, что, безусловно, генетическая память, ментальность, все, что передается из поколения в поколение, это же нам просто кажется, что откуда что-то взялось само собой. Я говорю, пожалуйста, смотрите, вот у нас сейчас есть, вот сейчас у нас некий социальный институт, у нас есть некие, ну, скажем, тоже ценности, идеи, то, за что ратуют люди, то, чем они дышат, что кажется им важным, откуда они растут, откуда началось, кто создатель, кто идеолог, как эта идея трансформировалась, почему? Потому что если ты на этом стоишь, если ты готов за это голосовать, ну, подойди к этому осознанно, пойми, почему это. Поэтому в каком-то, не просто в каком-то, а я согласна, что это имеет место быть. Не совсем согласна по поводу вот непросвещенности церкви, что уж до такой степени какая-то, знаете, святая простота. Я согласилась бы с вами, если бы речь шла о веке 14-15, и то не о верхушке, конечно, церковной власти, а просто о людях, потому что безграмотные, да, ими очень легко управлять. Но именно как раз мы говорим, что речь-то шла уже о веке 20-м, и это большая разница. Поэтому вот говорить, что в этом была какая-то, ну, такая наивность, какая-то полная неосознанность, вот мне очень импонирует католическая церковь, потому что они назвали вещи своими именами. Они сказали, что да, это было преступление против человечества именно со стороны католической церкви. Причем они даже замахнулись дальше и правильно сделали, потому что они не только выделили вот период Холокоста как именно такой апогей, они именно сделали историческую реконструкцию. То есть они сказали, да, на протяжении всей вот этой истории католическая церковь занимала агрессивную позицию, и они каются перед человечеством за это, что Евангелие доносилось насильственным способом. Это крестовые походы, это инквизиция, это много что другое. Мне кажется, это хорошая смелость, вот правильная такая. Потому что если мы говорим, знаете, Кирилл, вот о такой позиции исповедания, о прощении, мне кажется, вот здесь нужно быть предельно честными до конца, только тогда оно имеет какой-то вес перед Богом и перед людьми. Потому что если мы начинаем что-то замыливать и говорить, ну, как-то, что-то, да, ну, там, наверное, что-то не услышали, что-то не узнали, ну, пользовались еврейской одеждой всей, и вся пол Европы ходила с еврейскими зубами. Ну, ничего, люди же были несведущие, что там с евреями делали на самом деле. Вот мне кажется, вот эта позиция, она не приведет вот к тому, чему бы хотелось. Это к закрытию каких-то важных моментов в прошлом. Свет, вот к тебе, да, опять же, все равно апеллирую как к психологу и опять возвращаясь к этому вопросу, почему же нам так важно с прошлым работать, с прошлым народа, с прошлым человека, почему это важно?
Ну, я хочу обратить внимание на то, что на тот момент еврейский народ, иудейство воспринималось как враждебная нация, враждебная идеология, которая противоречит и мешает развитию христианских ценностей и христианской культуры. Вот если мы берем, да, начало там, до 40-х годов, то есть Европу, да, Германию и так далее. Поэтому эти люди, они воспринимали евреев как врагов, как людей, с которыми нужно расправляться так, как это враг. Ну, соответственно, то есть от, скажем так, безнасильственного сначала, да, отношения к ним, в какой-то момент это переросло в уничтожение именно физическое. Так развивалось общество, то общество того времени. У них была такая идеология, у них было такое понимание. Конечно, наверное, все это можно осознать только спустя какое-то время. И это необходимо осознавать, да, нам, людям современным, для чего. Нам нужно обращаться к прошлому, нам нужно понимать причины возникновения определенных явлений, для того, чтобы никогда ни в одной стране не могло произойти нечто подобное. Потому что это может возникнуть, в принципе, ну, по отношению к любой нации и к любому народу. То есть в основе всего лежит фактически национализм. То есть когда одна нация, она воспринимает другую нацию как врага, либо как недостойного, да, то есть она превозносится, допустим, над ней. И, соответственно, следующая мысль, а зачем она нужна? Ее нужно либо поработить, либо уничтожить, либо, скажем так, ограбить, да. То есть есть какие-то цели, который будет преследовать одна нация против другой нации. Вот, поэтому, конечно, нужно изучать, нужно вникать, нужно анализировать все эти вещи, потому что, как даже известна поговорка, что умный учится на чужих ошибках.
Я даже просто хочу возвратиться вот к именно осознанному какому-то пониманию церкви, потому что для меня очень важно, что позиция церкви в этот период не была однородной. Я уже вот об этом сказала, да, то есть очень многие протестантские лидеры, протестантские церкви были активно против этого, то есть они никогда не поддерживали эту идею создания какой-то новой церкви, фашизм и так далее, преследование евреев каким бы то ни было способом, то есть это говорит о том, что все-таки какое-то противоядие было, и церковь включалась, то есть она пыталась как-то бороться с этим, но, к сожалению, вот нужно понять, почему она все-таки не смогла быть в этом вопросе монолитной силой, выступающей именно такой антифашистской, почему смогли все-таки частью церкви сманипулировать и пользоваться ее властью, ее, как говорится, определенной статусностью и так далее, и влиянием на людей?
Ну, есть же такое понятие, как социальная психология, да, то есть психология социального общества. И ставились множество различных экспериментов, да, где, допустим, вот была группа людей и показывали, например, черный предмет. Но вся группа, кроме одного человека, говорили, что это белый предмет. Соответственно, тот человек единственный, который приходил, и он думал, что, наверное, здесь все правы, да, и он, получается, принимал это мнение социума, мнение толпы, и он говорил, что это предмет не черный, а белый.
Для того, чтобы не выделяться?
Для того, чтобы не выделяться, для того, чтобы...
Быть как все?
Для того, чтобы быть как все, человек начинает сомневаться в том, что он видит, это действительно истина. То есть, когда мнение большинства говорит о том, что это верно, что это правильно, ты начинаешь в себе сомневаться, внутренне думать, может быть, действительно я ошибаюсь, может быть, действительно я не прав. Ну, как бы большинство же оно не может, ну, ошибаться, да, эффект толпы, ну, как бы никто не отменял.
Света, а какое тогда противоядие, например, для того, чтобы все-таки человек не растворялся, а сохранял себя, вот если мы говорим именно о психологии?
Я думаю, противоядие, оно всегда существовало, и оно существует, и оно заключено в тех людях, о которых ты говорила. То есть это мыслители, это люди, скажем так, будущего времени, которые смотрят на ситуацию настоящего с позиции более развитого общества. И они об этом говорят. Но этих людей, как правило, да, мыслителей, их мало. Как правило, их не принимают, их мнение, отвергают, потому что есть, существует вот это вот мнение толпы. Инакомыслие, оно во многих странах оно не воспринималось, и в нашей стране вплоть до прошлого века. Да? То есть у нас существовала в стране одна партия, у нас существовала одна религия, и все должны думать как надо, как правильно. Любое мнение, которое было другим, его называли инакомыслящим, и все инакомыслие у нас отвергалось, и преследовалась, в том числе и физически. Поэтому людей с другим мнением, более развитым, скажем так, взглядом на эти ситуации, они всегда есть в обществе. Вот. Но общество, оно приходит к этому спустя десятилетия. И так как это было уже заявлено этими людьми, люди начинают, общество начинает смотреть на них по-другому, на их высказывания, начинает принимать эти вещи, начинает пересматривать то, что действительно произошло, и происходит вот это вот осознание того, что действительно произошло в масштабе там нации или государства.
Мне кажется, это действительно такой очень важный и сложный процесс. И почему сложный? Потому что я понимаю, что мы сами еще в процессе, вот наша страна. Потому что вот мы с тобой разговаривали до эфира, очень длинный был такой разговор, и я вот делилась своими ощущениями, что на мой взгляд, на то, что я знаю, что я читала, что, допустим, переживала там моя семья, я не могу произнести вот эту фразу или подписаться под то, что говорят некоторые наши политики, что, допустим, Сталин лучший лидер за последние 100 лет. Или вот эти вот выражения, когда там узнают о каких-то чиновничьих беспорядках, что Сталина на вас не хватает. Мне кажется, это вообще преступно просто это произносить. Потому что страну, которую уничтожали, где был геноцид, где был, как говорится, лагерь, где был просто ужас, вот прожить через это буквально какое-то короткое время и настолько дезориентироваться в истории, в пространстве, чтобы вот изрекать подобные словеса, я вот лучше остановлюсь, потому что у меня дальше словарный запас такой, который можно произносить в эфире и вообще заканчивается. Вот, поэтому действительно это сложно, это очень сложно. И возвращаясь к нашей теме, все-таки почему церковь какие-то моменты табуирует, я очень надеюсь, что вот благодаря молитвенному марафону какие-то табу, они начинают все-таки сниматься. И с одной стороны, я вижу, что люди готовы к тому, чтобы поддержать Израиль и почтить память жертв Холокоста. С другой стороны, я не знаю, насколько церковь готова к этой исторической реконструкции. Да, вот как вот даже мы сейчас обозначили в эфире, насколько церковь может, насколько возможно объективно признать какие-то свои ошибки, сделать некие выводы, отделить зерна от плевел, не знаю, наверное, это тоже еще такой процесс. Ну, вы можете...
Ну, я могу поделиться своими мыслями, своим пониманием относительно этого вопроса. Ну, начну немножечко издалека, но постараюсь не затянуть. Нацистский режим создал образ врага. И если есть этот образ, то против него, как Светлана сказала, конечно, общество начинает как бы выступать и отвергать его и так далее и тому подобное. Вот, как мне показалось, молитвенный марафон, он создал тоже другой, совершенно другой образ. Образ, который говорит о том, что еврейский народ имеет большую ценность в глазах Бога. Если, например, 70 или 80 лет назад этой ценности церковь не видела, мне вообще, знаете, не нравится и неприятно... Ну, какую-то обвинительную форму адресовать в адрес церкви как таковой, да, потому что, ну, мы не являемся судьями. Были отдельные люди, и правильно Татьяна вы сказали, были люди, которые защищали и ценой своей жизни спасали еврейские жизни, еврейские семьи. Это все было, конечно. Но я думаю, что это вот вопрос именно теологии. Вот как есть идеология, да, есть теология. И если она правильная, если она библейски обоснована, то, конечно же, вот такой трагедии не могло бы произойти никаким образом. И вот когда церковь объединяется сегодня, не вообще в принципе, потому что объединить церковь может только Христос, который есть глава церкви, да, а церковь объединяется именно вот в этом вопросе, в вопросе понимания. Мы берем вот этот сегмент, который был упущен каким-то образом, исторически так сложилось, да, потому что была неправильная теология, и мы пытаемся сегодня внести такой положительный вклад, да, чтобы церковь больше никогда не увлеклась другой идеей какой-то, чтобы никто не мог ее перенаправить куда-либо, потому что есть фундаментальные истины, базовые, которые отражены в Священном Писании,
И... А мне кажется, вот это как раз и невозможно без вот этой исторической какой-то реконструкции.
Совершенно верно. Да. Вот я хотел как раз этим закончить свою мысль. То, что когда церковь смотрит не только вот в Писание, да, еще анализирует свою историю, и мне кажется, я не хочу громких заявлений делать, мне кажется, у церкви сегодня есть пробел в этом вопросе. Мы изучаем историю древнего Израиля там, или современного. А что было вот у нас, у христиан, там 100, 200, 300 лет назад, мы мало чего знаем вообще-то. Я не говорю про всех, я говорю в общем, да. Поэтому вот этот пробел нужно тоже устранить для того, чтобы соединить одно историческое и другое библейское, да, вот вместе сделать такой анализ. Вот вы, наверное, должны знать, что Слово Божие, оно не только еврейский народ, но как-то отделяет в отдельную категорию, но еще и критикует. Ну, например, этот народ жестоковыйный. Во что тебя еще бить, например? Да? Что такое жестоковыйность? Это невозможность повернуться назад, повернуть свою голову, да, вот, с помощью шеи, чтобы провести какой-то анализ и посмотреть, где я был неправ, чтобы вернуться в ту точку моей неправоты и что-то поменять. Вот точно так же я думаю, что и церкви тоже надо делать. Конечно, Библия нигде не говорит, что церковь жестоковыйная, но еврейский народ в какой-то мере есть образ, пример для нас. И если они в чем-то были неправы, то можем и мы быть в чем-то неправыми. Поэтому повернуться назад, посмотреть, чтобы потом впоследствии идти вперед уже правильно и не допускать подобных ошибок. Я думаю, вот это хороший и верный путь, библейский, во всяком случае, человеческий.
Соглашусь, да. Единственное, вот, по поводу там, обвинения церкви, я вот тоже сразу сказала, я не беру на себя роль судьи, но мне кажется, это и очень важно, вот если мы говорим об этой исторической реконструкции, рефлексии, называть вещи своими именами, потому что если мы этого не сделаем, как я говорю, то не получится желаемого. И дело не в том, что, ну, скажем так, вот сейчас, как я уже говорю, мы живем в то время, когда очень много информации, она в доступе, когда люди умеют читать, когда высокие коммуникации. И несмотря на то, что, понятно, там отдельная тема про коммуникации, там, что, чего и как, и где тоже их нужно прокачивать и в чем. Но я просто про то, что люди читают эту информацию, люди, допустим, которые еще вне церкви, не воцерковленные, и, естественно, у них складывается определенный образ по отношению к церкви, и в каком-то смысле он оправдан. И поэтому хорошо, когда вот, церковь не дожидается, когда у общества сформируется уже какое-то определенное мнение по отношению к ее историческому пути. А вот, например, беря пример с католиков, сама называет вещи своими именами и говорит, вот не заигрывая ни с какими темами, что это было, и это преступление, и это плохо. И мы раскаиваемся в этом. И сейчас у нас принципиально другой путь, и люди транслируют это и показывают это своим делом. Вот, на мой взгляд, это очень и важно, честно, достойно, и вижу просто, как сообщество на это реагирует. То есть тогда идет сразу именно какое-то понимание, принятие, способность прощения и как раз развитие дальнейшего взаимоотношения и диалога. А когда начинается все, ну, не смейте нас трогать, потому что мы святая церковь, вот мне кажется, что здесь какая-то реакция может...
Церковь, она, в общем-то, не идеальна, потому что церковь состоит из людей, которые хотят стать лучше и хотят стать идеальными. И много сегодня информации, которую люди могут посмотреть и в интернете, и везде, многое что-то прочитать, но выводы могут все равно сделать свои. Поэтому иудейско-христианский диалог, ну, во всяком случае, мы его так назвали, это не диалог слов, потому что слова, они всегда цепляются за слова или становятся барьером для какой-то определенной позиции. Вот. Но этот диалог дел. Мы думаем, что дела, они будут говорить больше, чем слова. Или, скажем так, а слова будут только хорошим дополнением.
А вот я, кстати, хочу тоже выразить особую благодарность вот именно иудео-христианскому диалогу, то, что вы работаете еще именно с твердой памятью, потому что вы восстанавливаете памятники на местах вот, убиения евреев в разных местах, это очень важно. То есть, я говорю, и мягкая память, когда проводятся разные вот, вечера, снимаются какие-то фильмы, передачи про это, твердая память, когда идут памятники, какие-то законы выходят. Поэтому слава Богу, что это есть.
Мы стали частью проекта Российско-еврейского конгресса. Он называется «Вернуть достоинство». Достоинство современному обществу, достоинство погибшим. И мы увидели в этом, ну, как бы правильную такую позицию и перспективу в том числе, да, для того, чтобы стать частью вот этого проекта. Он близок нашему сердцу, да. Поэтому мы вот не остались на обочине, мы хотим поучаствовать вместе. Но говоря «мы» – это церкви, церкви России, конечно же, да.
Ну, вот, собственно говоря, мы на этой ноте и завершим. Спасибо вам, друзья, нам сообщения приходили, я обязательно зачитаю их, ну, уже вот после эфира, во время эфира не успели, извините. Спасибо вам за этот разговор, он очень был важным, нужным, и шалом, дорогие друзья, Бог вам в помощь.
Спасибо. Спасибо,
шалом всем.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –